Категория программы 16+.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
Добрый день, рада всех встречать, кто встретился сейчас вместе со мной на волне 103.7 FM, радио Гумель Плюс. Я всегда рада вас радовать чем-нибудь, рада радовать, да, даже хоть масло масляное, потому что дизайн для меня на самом деле это профессия мечты. Вот я не знаю, кем бы я работала, если бы я не была дизайнером, честно вам скажу. У меня даже сегодня пришла мысль рассказать вам, а как найти профессию мечты, но я подготовила для вас не более, а немножко такую же интересную, но немного другую тему. Сегодня хочу поговорить с вами про Гюстава Эйфеля. Тот самый человек, который построил, придумал, изобрел, спроектировал, короче, сделал все возможное и выиграл, кстати, в выставке, да, чтобы построили Эйфелеву башню. Я помню, когда я была в Париже, поделюсь сразу своим личным опытом, ехала я без каких-то особых ожиданий, ну, Эйфелева башня, ну, какая разница, ну, стоит и стоит, на картинках 100 раз видели, на каких-то там панно, да, ну, очень многие люди, раньше было очень модно почему-то делать фотобои, вот если парижская тематика, то обязательно где-то вдалеке должна быть Эйфелева башня, иначе как бы это не Париж. Вот, и самое интересное, когда я попала в Париж, и когда мы к ней подъехали, причем мы припарковались с друзьями практически прямо вот рядом с ней, у меня, если честно, был культурный шок. И я, знаете, что в секунды буквально я проникнулась, я по истории сейчас расскажу самой башни, да, и жизнь самого архитектора, но я представила, сколько лет назад люди, у которых не было ни интернета, у них не было телефонов, у них только тогда начинался телеграм, я вам тоже, кстати, эти факты расскажу, что вообще с этой башней делалось, да, и насколько она была высокая. Представляете, насколько были низкие тогда здания, она была огромная просто, это огромная металлическая конструкция. В общем, мой мозг, если честно, он ее не воспринял в принципе как что-то похожее на что-то, что я, с чем я могла вообще когда-либо взаимодействовать. Она не похожа ни на небоскребы, она не похожа на мост. Но, может быть, только на основании моста, но у нас редко встретишь такие мосты, ну, если говорить про Беларусь конкретно. Вот, она не похожа на какое-то здание, она не похожа на башню. Это что-то такое, знаете, как какой-то динозавр для меня оказался. Но это я утрированно говорю, это смешно, конечно, звучит. На самом деле, я представляю шок людей тех времен, у которых даже не было ТикТока. Вот, когда они видели, как строить, причем столько денег в это было вложено, и когда они видели все, как это строится, возводится. И вот итог, что-то невероятное, непонятное, что наш глаз вообще не воспринимает, наш мозг не воспринимает, и вот это вот теперь будет центром, как бы символом Парижа, в смысле. Но у меня был восторг, потому что, конечно, понимая, что в те времена возвести такую конструкцию, таких масштабов, ну, это прям вау, я прям склоняюсь, аплодирую, стоя, сидя, лежа, потому что, ну, это очень круто. Конечно, если у вас появится в этой жизни возможность, так звучит смешно, в этой жизни, если у вас когда-нибудь появится возможность поехать в Париж, вот, посетить это прекрасное место, то я вам очень рекомендую, вы, конечно же, останетесь очень довольны. Плюс есть лифт, можно подняться на разные смотровые площадки, мы, к сожалению, на самую высокую не попали. Мы попали только на среднюю, но, если честно, там и так виден весь Париж, он прям как бы у вас на ладони. Все абсолютно вокруг вас, это прям вот наслаждайтесь. Причем там очень сильный ветер. Вот, мы отстояли длинную очередь под дождем. Но, если честно, это нисколечки вообще не испортило общего впечатления о посещении Эйфелевой башни. Когда я вернулась в Гомель, мне мои знакомые все восторгались, все получили свои подарки, кто кружку прям самый высокий магазин, да, можно так сказать, но именно там на вышке он как раз находится. Вот, кто-то получил свой магнитик. Вот, я помню, что мои племянники называли не Эйфелева башня, а... Нет, это не мои, кстати, племянники. Вот мои племянники правильно говорили. А у нас были знакомые, которые говорили Эйфелева башня. Ну, как будто эльфы построили. Ну, кстати, знаете, вот в те времена, возможно, так и было. Хочется сказать, что там какая-то магия еще. Кто же был, кстати, этот самый архитектор, да, изменивший облик Парижа? 15 декабря 1832 года он родился. Зовут его Гюстав Эйфель. Ну, собственно говоря, в честь него и названа эта башня. Я помню тоже шутку такую, что у блондинки... Сейчас расскажу анекдот. У блондинки спрашивают, как называется озеро, в котором живет лохнесское чудовище. Ну, да, это вот прям то же самое. Эйфель был французским инженером, специалистом по проектированию металлических конструкций. Завоевал он небывалую популярность после постройки в Париже к выставке 1889 года металлической башни. На самом деле там был хороший, интересный конкурс, и было очень много построек. Если хотите как-то проникнуться духом эпохи и чуть-чуть подсмотреть, да, что происходило тогда, кто этот человек, можете посмотреть, кстати, фильм «Эйфель». Но на самом деле он такой немного даже не документальный, он больше художественный. Там есть определенные факты, которые не являются правдой. Поэтому, как бы для красивого словца, так сказать, фильм сняли настолько романтичный, чтобы не было просто смотреть скучно. Потому что такие фильмы, как вот про архитектуру, про дизайн, смотреть интересно только людям, которые по профилю этим занимаются. Я обожаю про архитектуру. Я даже когда обычные фильмы смотрю, всегда залипаю на какие-то интересные интерьеры, какой-то декор, технику, технологии. Да, вот там вот, кстати, современное кино, оно очень пестрит вот этими всеми инновациями. Если сейчас нет особых возможностей куда-нибудь там поехать на какую-то выставку, то всегда можно подсмотреть что-то интересненькое в кино и так себе забрать. Кстати, пару эфиров назад у нас был эфир «Интерьеры в кино». Вот, кому интересно, можете у нас зайти на наш сайт Радио Гомель Плюс и ВКонтакте послушать. Вот, очень интересно будет, потому что я рассказывала про интерьеры в разных кино. Ну и вот как раз про Эйфеля тоже как раз дух эпохи, потому что все-таки это 19 век. Вот, красивые наряды, все такие изысканные, посуда столовая, ну и жизнь, собственно говоря, сама жизнь, страсти, любовь, я думаю, что вам должно понравиться. Ну и в целом, как бы, это про архитектора. Плюс человек, который там снимался, у него то ли отец, по-моему, у него отец главного героя в жизни, в реальности, он тоже архитектор. Для него эта роль играла очень важное место. Он сказал, что в принципе можно было родиться и учиться на актера и переиграть в очень многих фильмах только ради того, чтобы тебе досталась именно такая роль. Потому что он сказал, что это для него огромная ответственность. И он очень сильно переживал и очень много готовился. Ну, представляете, да, если там у вас в семье все потомственные архитекторы, а ты вдруг пошел в актеры. И это как-то смотрится не так. Ну, у нас, кстати, в семье точно так же. У нас все потомственные айтишники и нефтяники, а я у нас дизайнер, поэтому я его очень хорошо понимаю. А сегодня продолжим про Эйфеля, а то я постоянно, у меня какие-то лирические отступления, хочется вам просто вложить очень много информации, а времени у нас, к сожалению, не так много, поэтому все так прям перескакиваю. В общем, возвращаюсь к нашей теме. А сегодня имя французского инженера известно во всем мире благодаря его грандиозной металлической конструкции в сердце Парижа, Эйфелевой башни. Оно, конечно, известно всем. Даже маленькие дети легко догадаются, кто, собственно говоря, был ее архитектором. Башня воздвигнута на Марсовом поле напротив Йенского моста. По высоте она 324 метра. Я сегодня с утра села и посчитала. Это примерно 108 этажей получается, и она почти в два раза выше самых высоких сооружений, ну, того времени. Допустим, пирамида Хеопса была 137 метров. Ну, это практически в два раза ниже, да? Кёльнский собор 156, Ульмский собор 161 метр. Вот, но вся башня, тем не менее, сделана из железа и состоит из трех этажей. Ну, самый верхний этаж на него очень редко пускают, потому что очень часто ветер, и, к сожалению, там прям, ну, не сдувает, конечно, но ветер очень сильный, всякое может быть. Некомфортно, так сказать. А на минутку, если сравнить, допустим, с современными конструкциями, про которые мы поговорим через пару минут. Не переключайтесь.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
А мы продолжаем мериться высотами, самыми высокими башнями в мире. В общем, мы сегодня рассказываем вам, мы, то бишь я, Анна Карпенко, рассказывает вам сегодня про Эйфелеву башню и про Гюстава Эйфеля, который, собственно говоря, ее сконструировал, спроектировал и воздвиг с помощью огромного количества помощников. Значит, напомню, в прошлом блоке рассказала, что Эйфелева башня у нас 324 метра в высоту. Вот, это примерно 108 этажей считается. А если брать современное, самое высокое здание в мире, как оно называется? Я уже слышу, что вы все кричите «Бурдж-Халифа». Конечно, это Бурдж-Халифа в Дубае. Вот, это самый высокий небоскреб, он до сих пор самый высокий. Они, конечно, сейчас пытаются построить еще выше, но пока еще не достигли вот этих вот 80-28 метров. В принципе, эта высота считается от земли и до самой-самой высокой точки, как бы самого высокого шпиля. Вот. Но все равно, если Эйфелева башня 324, а здесь 828, то представьте, она еще в два раза больше. Я, кстати, тоже была на Бурдж-Халифе. Может быть, вам расскажу в следующий раз про Дубай. Я думаю, вам будет очень интересно. И на смотровой площадке в Бурдж-Халифе я тоже была. Ну, впечатляет, конечно. И тоже, знаете, такой интересный эффект. Вот кто много путешествует, и в Каппадокии я была, где вот эти воздушные шары, тоже вам потом отдельно расскажу. И как там все интересно устроено с точки зрения истории. И про дизайн, кстати, очень интересно, потому что, ладно, не буду Божечки, столько всего вам хочется рассказать, друзья мои, все, не отвлекайте меня. Я продолжу дальше. Значит, Бурдж-Халифа. У нее самая высокая смотровая площадка и находится на 148 этаже. Представляете, вот эти у нас в Гомеле самые высокие этажи какие там, получается, 16-этажные, там 22-24, а здесь 148 этажей. И, кстати, мы до него, до этой площадки долетели буквально за минуту. Ощущение, как будто ты немножко взлетаешь. У тебя небольшая перегрузка в лифте. Ну, ты смотришь параллельно красивый лифт, картинки, видео и вот отсчет цифр, какой этаж ты пролетаешь и за сколько секунд. Это довольно быстро все получается. Вот. И этот 148 этаж находится на высоте 555 метров. В общем, если там вдруг случаются какие-то перепады погоды, допустим, либо там песчаные бури, либо повышенная влажность, идет там моросит дождь, да, и все это сразу быстро испаряется, получается пар, то, конечно, там половина здания стоит в облаках. Это очень необычно. Это очень красиво. Вот. Но поверьте мне, вот как мы сейчас восторгаемся Бурдж-Халифа, да, вот этой всей высотой, плюс самолеты у нас сейчас уже есть. Тогда тоже были самолеты, но смысл такой, что тогда таких высоких построек не было. Сооружение Эйфелевой башни продолжалось 26 месяцев. Вот сейчас быстро посчитали, это примерно чуть больше, чем 2 года. С 28 января 87 года по 31 марта 89. И вишенка на торте, сколько все это стоило? Это обошлось налогоплательщикам в 6,5 миллионов франков. Сегодня я тоже это все перевела. Я, конечно, понимаю, что курс раньше был другой, но если на эти деньги переводить, то это примерно 6 миллионов 600 тысяч долларов. Поэтому, кто там сильно страдает, что мы сильно вложились в нашу национальную библиотеку, можете уже не страдать. Французы вложились, мне кажется, больше. Хотя, кстати, про национальную библиотеку я вам тоже, кстати, расскажу. У меня сегодня столько идей появилось. На следующие эфиры займемся с вами дизайном в истории сейчас. За 6 месяцев работы выставки посмотреть «Железную леди» пришло более 2 миллионов посетителей. Представляете, какой объем, какое количество людей приехало посмотреть? Ну, если честно, мне кажется, если бы у меня была возможность в те времена, я бы тоже с радостью поехала. Но это невероятно. Мне кажется, это как очередное чудо света. Я бы ее точно так назвала. Она не вписывается в рамки ничего. Она действительно уникальная конструкция. Ходят, конечно, слухи, что в процессе жизни, вот это, в принципе, как, знаете, такой лейтмотив романтический в кино, да, про Эйфеля, рассказывается, что у него была Адриана, по-моему, звали, возлюбленная девушка, на которой он почему-то не женился в свое время, она вышла замуж за другого, и он прям воздыхал о ней всю жизнь. И вот типа вот форма Эйфелевой башни, это буквочка А, Адриана имеется в виду, да? На самом деле, это именно такая конструкция, которая уменьшается, у которой очень широкая база, и она вот она настолько высокая, и чтобы металл не покрутило, чтобы ветер... У них, кстати, в фильме показано, как они испытывали. Испытывали нагрузками ветром, испытывали водой, да, чтобы она была устойчивой. Потому что, не дай бог, если бы такая конструкция упала, там бы точно снесло все в округе, ну, представляете, да, сколько там, 324 метров в какую-либо сторону. Это очень опасно. Поэтому все там было проверено, и, конечно, архитектор, он был замечательный. С 96 года во Франции выпускается банкнота достоинством в 200 франков, посвященная Гюставу Эйфелю. В честь него назван язык программирования Эйфель. Кстати, дорогие мои айтишники, если кто-нибудь меня сейчас слушает, то имейте в виду, что и здесь тоже корни у нас уходят как раз туда же, в эту самую Францию, в эту самую башню. В 21 году, кстати, вышел фильм «Эйфель», а режиссером был Мартен Бурбулон. Вот, и он до этого снимал по большей части какие-то развлекательные картины, это были комедии, ну что-то такое очень легкое, поэтому он решил сделать, и для него, кстати, кино тоже было довольно-таки серьезным испытанием, потому что нужно было донести идею фильма, нужно было показать в самом сюжете и момент сложности, да, вот как архитектор берет на себя ответственность, какие гениальные идеи рождаются у человека в те времена, и плюс делая что-то легкое, чтобы вот эта вся вот пелена про любовь-морковь, да, она как раз же и вот это все обволакивала, вот эту всю строгость вот самой киноленты. Ну, в общем, я думаю, вы знаете, что сегодня посмотреть вечером, я вам рекомендую. В 1855 году Эйфель получил диплом инженера, поэтому он не самоучка. Я знаю, что очень многие люди любят... Ну, как сказать, чтобы, знаете, вот самоучкой достиг невероятных высот. Но на самом деле, чтобы достичь определенного профессионализма, человек все-таки должен быть академически обучен. У него должна быть база определенных знаний, а особенно если он инженер-архитектор, собственно, как я тоже являюсь архитектором по первому образованию, то, конечно, знание конструкции, материалов, сопротивления, нагрузки и все вот это прям must-have. Потому что без этого вы, конечно же, дальше будете много чего творить, либо параллельно чудить. Вот, так что все было прям максимально профессионально, то, конечно же, и особенно как бы ответственность. Все-таки вот работа с общественными зданиями – это большая ответственность. Вот, поэтому наш главный герой сегодняшнего сюжета, он у нас еще и дипломированный инженер. До строительства Эйфелевой башни он был известен своими импозантными стальными конструкциями мостов. Очень красивый, кстати, мост Марии Пи в Порту в Португалии. Он как раз 500 метров примерно идет в Бордо. Вокзал в Будапеште. Сегодня вечером тоже можете либо на работе, если у вас есть минутка, и вы, допустим, пьете чаек, можете загуглить, посмотреть, какие интересные он еще делал конструкции постройки. Он завершил также виадук де Граби, железнодорожный виадук в Южной Франции, который вознесся над долиной на высоте 122 метра и был в свое время самым высоким в мире. 122 метра вы примерно тоже уже должны представлять, это в половину меньше, чем башня, но это примерно 50 этажей. Ну, представляете, да, что такое 50 этажей? Это очень высоко. Собственно говоря, что такое виадук? Виадук – это транспортное сооружение мостового типа, возводимое из камня, железобетона или металла на пересечении дороги с глубокими горными оврагами, ущельями, лощиной. Есть еще такое понятие, кстати, как акведук, чтобы вы не путали. Вот акведук – это больше как водопровод. Он является устройством для подачи воды к населенным пунктам, либо к полям. Вот, немножко так это. И акведуки, они в более узком значении называются частью водовода в виде моста над оврагом, рекой, водой. В общем, если виадук – это больше для оснащения транспортного, да, то акведук – это больше для передачи воды. 7 фактов об Эйфеле я вам расскажу через пару минут, а вы не переключайтесь.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
Продолжим. 7 фактов об Эйфеле. Гюстав Эйфель, который так много сделал для Парижа, имел не французское, а немецкое происхождение. Кстати, вот они вот, да, где, так сказать, собака зарыта. Вот они, эти немецкие мозги, которые привнесли свой вклад в развитие Франции и в эстетику Парижа. Настоящее имя инженера было Гюстав Бенникхаузен. Так он был зарегистрирован до 80-го года. Его предки переселились во Францию в начале 18 века. Ну, получается, да, спустя 100 лет фамилию Эйфеля семья инженера приняла в честь разных гор на западе Германии. Представляете? Вот как бы вы назвались, если бы у вас была возможность поменять фамилию в честь родных гор? Вот на хороший вопрос, кстати, можно порефлексировать на эту тему. Также Эйфель плохо учился. Дорогие мои школьники, если вдруг вы там едете в маршрутке, то слушайте меня внимательно. Иногда гении рождаются такими, что они не любят школу. Собственно, как и все дети. Хотя, я не знаю, может быть, есть дети, которые любят школу. Наверное, есть. Вот, ну их, наверное, меньше. В детстве во время учебы в Королевском лицее в Дижоне он относился к урокам как к пустой трате времени. Сейчас я вижу, как все просто аплодируют. Да, да, мы согласны. Только в старших классах, так, теперь минутка внимания. В старших классах он стал более ответственным учеником под влиянием преподавателей истории и литературы. Видите, вот здесь главное заинтересовать человека. Потому что, наверное, все остальное, все, что он делал, ему не очень нравилось. А вот здесь вот история и литература его вдохновили, и он вдруг решил взяться за учебу. Поэтому никогда не поздно, если вы там еще, конечно, не упускаетесь. Но вдруг вас университет будет вдохновлять, кто же знает. Большое влияние на Эйфеля оказал его дядя Жан-Батист Малерат. Он владел крупным химическим заводом и был автором метода перегонки уксуса. Короче, у них была суперталантливая семья. Вместе со своим другом, химиком Мишелем Пире, он обучал племянника химии и горному делу. Мне кажется, что это не только про школу, мне кажется, это все как-то шло параллельно, и ребенок просто стал понимать, что он может делать что-то сам. Вот я сейчас так сама немножко раскладываю его психотип и понимаю, что не просто так появляется любовь к чему-то. Здесь, конечно, еще и влияние семьи. Впервые Эйфель посетил Всемирную выставку в 1855 году. Париже. Билет на нее Гюставу купила его мама. Боже, вот мамы все-таки решают важную роль в нашей жизни. Вот, знаете, даже подумайте, что мама хорош... А что мама хорошая сделала? Да все, друзья мои, все абсолютно. И видите, здесь, если бы не отвела человека на выставку, не купила бы билет, то кто его знает, стояла бы сейчас Эйфелева башня, нет. В общем, мамы, скоро, кстати, день матери, так что готовьтесь ответственно. Мамы дают нам жизнь, это самое бесценное, что у нас есть. И дают замечательных людей в этот мир, таких, как вы. И я. Спустя 34 года Эйфель построит к Всемирной выставке металлическую башню, которая впишется в его историю. Слушайте, вы представляете, как интересно, да? Вы сначала попадаете на выставку, а потом у вас рождается мечта, и спустя 34 года вы ее реализуете. Боже, у меня мурашки бегут. Первая оплачиваемая работа Эйфеля – это секретарь инженера железных дорог. Ну, все мы иногда работали не там, где хотелось бы. Поэтому, если вдруг вас распределили не туда... У меня, короче, на каждый пункт есть... свой ответ. Довольно, кстати, позитивно. Если вас распределили, это больше касается, наверное, сейчас студентов, не туда, куда вам нужно, либо вы работаете на нелюбимой работе, имейте в виду, что у вас есть еще шансы, пока вы живы. Так что цените все, что у вас есть здесь и сейчас, и дерзайте. Вдохновляйтесь сами, вдохновляйтесь с кем-то. Вдохновляйте сегодняшним нашим эфиром. Я вот ради этого всего для вас сегодня вещаю. А скандал, развернувшийся вокруг строительства Панамского канала, коснулся и Эйфеля. Его обвиняли в отмывании средств во время постройки канала. Ну вот, кстати, знаете, ты казала, я казала, здесь еще как бы поди да проверь. Давно это очень было. В 1893 году Эйфелева приговорили к 2 годам тюрьмы и большому штрафу. Из-за истечения срока давности приговор был отменен, но репутация инженера все равно сильно пострадала. Но вот как бы без теневой стороны не обойдешься. Все мы личности разносторонние. Это не то, что я сейчас одобряю какие-то его темные делишки, а понимаю, что то, что не видел своими глазами, непонятно, было ли оно. Ну, а у всех у нас есть какие-то ошибки. Я думаю, что выводы он свои хорошие в этом плане сделал и справился. Эйфель умер на 91-й год жизни в своем особняке в Париже во время прослушивания 5-й симфонии Бетховена. Вы понимаете, какая карма у человека? Ладно, не буду продолжать свои шутки, прибаутки. Здесь они уже будут сейчас немножко на грани, немного с черным юмором. А расскажу лучше, что он принимал участие в строительстве железного каркаса для Нью-Йоркской статуи свободы. Вот я слышала просто пару фраз от моих коллег, что типа он сам лично построил Эйфелеву башню, а статую свободы. Нет, на самом деле он помогал архитектору, который отвечал за внешний облик. Был человек в Америке, который там про него чуть дальше, но я уж, чтобы, знаете, сильно не перескакивать, он сам придумал внешний образ, да, и как должна выглядеть скульптура, а он непосредственно занимался конструктивом. И также он придумал, как эту башню, как эту конструкцию, как ее переправить через океан так, чтобы она не сломалась, получается, из Европы в Америку. Поэтому ему, кстати, за это еще, по-моему, там то ли медаль, то ли какую-то награду дали, ну, потому что это очень было круто для тех времен. Ну, и для наших времен тоже, знаете, такая огромная конструкция. Сейчас, конечно, все больше разборно, это все собирается на месте. А тогда там больше было, конечно, монолита. Также он участвовал в конкурсе на возведение Троицкого моста в Петербурге. В амазонской глубинке построил так называемый железный дом. Я видела этот проект, а дом полностью обитый металлическими пластинами. Это очень необычно, там сейчас никто не живет, а офисы там сделать невозможно. Он больше, наверное, как музей сейчас считается, потому что, ну вот Амазонка, да, представляете, что там довольно жарко, и солнце прям 24/7 практически. Вот, ну, по крайней мере, если даже солнце полдня, то жарко там очень. И поэтому вот этот вот железо накаливается, и находиться внутри без кондиционера там просто невозможно. Ну, вот такое вот интересное решение, как бы никто так больше не строил, ну, как вариант, знаете, потому что он работал с металлом, ему, наверное, казалось, что из металла можно сделать абсолютно все. Ну, вот, наверное, и не все. Также он был инженером панамского общества и поставщиком машин для него, изготавливавших на его машиностроительном заводе в Пире близ Парижа. Разоблачения, касавшиеся панамского общества, коснулись его, ну, вот то, что я говорила, да, обвиняли. Ладно, не буду про эти грустные факты вам много рассказывать. Если захотите, потом узнаете поглубже, если захотите познакомиться с этим человеком больше. А что касательно про фильм «Эльф», я вам сегодня, кстати, не говорю про номер Вайбера, на который можно звонить, потому что, мне кажется, вы так с таким интересом слушаете и внимаете, как такой, знаете, небольшой сказки про Эйфеля. Но если все-таки кто-то хочет поделиться еще какой-то информацией, либо задать вопрос, можете написать мне на номер Вайбера, еще есть время, 29 код 34 11 34 8, радио Гомблюз 103.7 FM, поэтому радости прошу, мы с вами сегодня пообщаемся. Но пока я вижу, что все тихонечко слушают, поэтому я продолжаю. Значит, 16 декабря в прокат вышел фильм «Эйфель». Вот. «Эйфель» рассказывает о двух периодах жизни знаменитого французского инженера и архитектора Гюстава Эйфеля. Основная линия рассказывает о задумке и постройке знаменитой Эйфелевой башни ко Всемирной выставке. Вот. Он уже был в зените славы на тот момент. Только что вернулся из Нью-Йорка, где занимался установкой легендарной статуи свободы, подарка Франции народу США. Эйфель был уверен, что его главная задача – построить подземку в Париже. Вместо этого правительство требовало создать что-то яркое и необычное к выставке. Гюстава не сильно привлекало эта идея, но внезапная встреча с роковой девушкой, вот эта самая, да, Адриан, про которую я говорила, в форме буквы А как раз сделана Эйфелева башня, ну, как ходят слухи, что это как будто вот в честь нее, в честь ее имени, в честь их любви он придумал такую конструкцию. Вот. Эта девушка из его прошлого меняет мнение Эйфеля абсолютно на все. Любовь прекрасная Адриан меняет не только планы архитектора, но и облик Парижа и всей Франции. Потому что многие говорили, что он сумасшедший. Очень многие в Париже не принимали даже на стадии ни проекта, ни строительства. Там было очень много нюансов. Там, на самом деле, возведение само было довольно сложно. Ну, в фильме как раз посмотрите, проникнетесь. Вот. Но, если честно, мне кажется, эта картина стоит того, чтобы вы ее посмотрели. А какие еще проекты делал Эйфель? Ну, помимо Эйфелевой башни, он, конечно же, занимался еще и... Сейчас, одну секундочку. Вспоминаю. Значит, у него был в Будапеште железнодорожный вокзал, мост Марии Пи в порту Португалии, Эйфелев мост в Молдове. Вот, кстати, если вдруг вы где-то там находитесь, то можете сходить посмотреть. Мне кажется, приобщиться к прекрасному – это всегда хорошо. Металлический пешеходный мост в Каталонии, в Испании. Купол для обсерватории в Ницце во Франции. Двухуровневый мост Густава Эйфеля в Португалии. Виадук Гараби во Франции. Статуя свободы в Нью-Йорке. Ну вот опять же я уточню, что там он помогал основному архитектору. Железный дом находится в Перу, а также он повторил его еще два раза. Железный дом в Мапупу и в Луанде. Эйфелева башня в Париже, естественно. Центральный железнодорожный вокзал в Чили. Центральная автобусная станция в Боливии. Мост в Грузии, между прочим. Цагвери, Цеми, железнодорожный путь в Боджоми, Бакуриани. Специально заказаны Романовым во Франции в 1902 году. Установлен на реке Цемискали. Представляете, даже в Грузии есть его отпечатки. А дальше я вам расскажу еще интересную информацию, так что не переключайтесь.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
А я продолжу рассказывать про Эйфеля. У нас остался в этом часе последний блок. Расскажу немножко про архитектурные постройки, которыми он славится. Вот, мы узнали очень много информации сегодня. Я уверена, что я вас мотивировала на путешествие. Ох, да, куда бы только поехать, чтобы это все посмотреть. Ну, сходите хотя бы у нас на улицу Пушкина. Посмотрите Эйфелеву башню. Сходите к Провансу на набережную. Вы знаете, всегда есть чем заняться и как себя вдохновить. Что касательно статуи свободы. Эта достопримечательность не менее знаменита, чем предыдущая. Но все знают, что ее инженер Гюстав Эйфель. Инженер. А непосредственно за ее облик отвечал совершенно другой человек. Статуя свободы задумалась как подарок столетию принятия Декларации независимости в США. Автором скульптуры стал вот этот как раз непосредственно другой человек, Фредерик Бартольди. Он отвечал за ее внешний вид. Ну, а непосредственно Эйфель как раз за конструкцию, которая внутри скрыто от нас. Во время реализации проекта Бартальди обратился к Эйфелю. Инженер создал поддерживающий каркас и металлическую опору, благодаря чему стало возможно перевести огромную статую через Атлантический океан. Ну, это вот то, что я рассказывала, да, что большинство конструкций у нас все разборные сейчас. Вот, либо все это, ну, как многие, да, сооружения, здания, все это строится по месту. А здесь вот этот подарок ехал прям целиком в Америку. Ну, я наслышана, кстати, про эту башню. Сама лично, кстати, в Америке не была, не видела, но она вот не настолько высокая, как кажется всем. Наверное, как... Даже не знаю, с чем сравнить. Ну, в общем, я не видела, расскажу вам в следующий раз. Мост Марии Пе. В 1875 году Королевская железнодорожная компания Португалии объявила конкурс на строительство моста через реку Дору. Эйфель, который предложил более дешевый вариант по сравнению с соперниками, выиграл. Ну вот видите, как и сейчас, в принципе, бартер. Кто предложил меньше, тот и победил. А перед инженером стояла непростая задача. Дно реки покрывало глубоким слоем гравия. Поэтому построить опору, уходящую в воду, было невозможно. В итоге Эйфель сконструировал мост в один пролет протяженностью 160 метров. Ребята, 1875 год. Вы просто себе обозначьте вообще вот этот год. Представьте, когда это было, 160 метров пролет. Таких длинных мостов с одним пролетом в то время не было. Вот я, кстати, не удивлена. Сейчас мост Марии Пия имеет статус национального памятника и не используется по назначению. Есть смысл, конечно же, съездить и посмотреть. Вот, потому что я уверена, что, знаете, даже то, к чему прикасался вот архитектор, мне кажется, это уже имеет смысл посмотреть, кто же к этому прикоснуться. Все-таки энергия человека, такого талантливого, она, мне кажется, там на века запечатлена вот во всех его постройках и во всех его интересных конструкциях. Виадук Гараби, про который я уже упоминала во втором блоке, строительство моста через реку Трюер власти доверили именно Эйфелю. Учитывая его опыт работы над мостом Марии Пия в Португалии, высота виадука Гараби, ну, где-то, говорят, 121 метр, я вот говорила, да, где-то, говорят, 124 метра, наверное, это с какой стороны мерить, а протяженность 564 метра. Представляете, такая вот интересная стена, немножко как арочная, да, и опоры там идут через арочки. Вот, и это прям на высоте 124 метра. Практически полкилометра вот такая вот огромная высокая стена. На момент постройки это был самый высокий арочный мост в мире. И смотрится он очень впечатляюще. Я, кстати, даже не помню, тоже как-то изучала тему съемок Гарри Поттера. Вот там вот, где едет железнодорожный поезд, это тоже, кстати, называется виадук. Виадук – это, может быть, и как дорогой, вот, и железной дорогой. Вот, а, ну, как говорила, акведук – это место, это как больше водопровод. По акведукам обычно добывают и доставляют воду, точнее. Купол обсерватории в Ницце. Диаметр вращающегося купола обсерватории в Ницце составляет 24 метра. Вес около 100 тонн. Однако Эйфель спроектировал купол так, что он легко приводится в движение одним человеком с помощью лебедки. Весь секрет в том, что инженер придумал возгрузить купол на поплавок, который находится в кольцевом канале. Чтобы зимой жидкость в канале не замерзала, в ней Эйфель предложил добавить карбонат калия. Божечки, мне кажется, это какое-то на уровне, ну, не знаю, сравнивать ли с Менделеем. Вообще, есть ли смысл когда-то сравнивать каких-нибудь творчески гениальных личностей, ну, это просто гениальные какие-то решения, учитывая, что тогда не было интернета. Боже, я вот сейчас, на самом деле, у меня ж в моем детстве интернет-то появился, когда... Ну, первое время у мамы на работе. И все какие-то важные рефераты, все это печаталось у мамы на работе. А телефон-то лично у меня появился в 10 классе. Вы представляете? И домашний компьютер где-то вот примерно с 9 по 10 класс. И как бы я до сих пор сейчас вспоминаю эти времена, я думаю, мы жили немножко как темные люди. Ходили в библиотеку писать рефераты, причем от руки. И только потихоньку-потихоньку мы пришли к каким-то таким инновациям. А тогда вообще ничего такого не было. Там можно было, чтобы получить какой-то кладезь информации, действительно нужно было читать книги. Откуда ты возьмешь вообще? Либо учиться у кого-то, кто такой же невероятно специалист и талантливый человек. Поэтому я снимаю шляпу в очередной раз. А все, что я вам сегодня рассказываю, все, о чем я вам читаю, вот, это все, конечно, невероятные вещи. Железный дом. В период каучуковой лихорадки многие плантаторы из Перу разбогатели. Одним из них был Дон Ансельмо де Агила, который решил построить в Икитосе металлический дом. Ну вот знаете, когда денег много, хочется выпендриться. Ну это я так шучу, конечно. Когда денег много, всегда хочется сделать что-то уникальное, интересное. Вот так, наверное, будет правильнее сказать. Ну и вот товарищ Ансельмо де Агила как раз там его пример. В то время в городе были в основном деревянные здания, поэтому постройка из металла считалась верхом роскоши. А Эйфель разработал проект дома, отлил конструкцию в Бельгии, отправил все части пароходом через Атлантический океан. К сожалению, железный дом оказался непригодным для жилья, но, естественно, летом металл накаляется. И внутри становилось невообразимо душно. Ну, не было тогда кондиционеров, что поделать. Сейчас в этом железном доме находится сувенирный магазин и кафе. Ну что, наверное, я закончила нашу невероятную историю про Гюстава Эйфеля. Вот. Я очень люблю читать, смотреть интересные факты про таких великих людей, чтобы понимать их путь и чувствовать, как они достигли успеха, что они делали. Потому что все мы рождаемся просто людьми. И все мы и есть просто люди. Просто кто-то пытается как-то развиваться, что-то делает и смотрит выше, дальше, больше. Вот. Но у кого-то это не очень получается. Поэтому всем от души желаю реализоваться на этой неделе, чтобы ваша неделя была замечательно. Делайте то, чего вы не умеете, не знаете. Идите в свои страхи. Все. Всех люблю. На следующей неделе встретимся с вами снова. Пока-пока.
Школа дизайна с Анной Карпенко.